призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 7. Призрак коммунизма уничтожает наши семьи. Вступление. Начиная с 1960-х годов, на Западе возникло множество антитрадиционных движений за феминизм, сексуальную свободу, права геев и так далее. В первую очередь, от этого сильно пострадал институт семьи. В 1969 году в штате Калифорния, США, был принят закон, дающий зеленый свет разводу в одностороннем порядке. Вскоре этот закон появился и во всех других штатах. В период с 1960-х по 1980-е годы соотношение разводов и браков в США увеличилось более чем в два раза. В 1950-х годах около 11% детей, родившихся в полноценной семье, были свидетелями развода родителей, а в 1970 году количество таких детей возросло до 50%. Согласно данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2016 году более 40% детей в США были рождены вне брака. В 1956 году этот показатель составлял менее 5%. В традиционных обществах Востока и Запада целомудрие в отношениях между мужчиной и женщиной рассматривалось как добродетель. Сегодня это считается странным и даже смешным. Движение за право на однополые браки, которое возникло вслед за феминистским движением, пытается добиться законного пересмотра понятий семьи и брака. Профессор права, который в настоящее время является членом Федеральной комиссии по равным возможностям в области занятости в США, в 2006 году инициировал подписание декларации под названием «Помимо однополых браков, новое стратегическое видение всех наших семей и отношений». Он выступал за то, чтобы люди создавали любые семьи в зависимости от их желаний, которые только могут у них возникнуть, включая полигамные браки, семьи из двух гомосексуальных пар и так далее. Профессор также утверждал, что традиционный брак и семья не должны обладать более законными правами, чем любая другая форма семьи. В государственных школах добрачный секс и гомосексуализм, которые в традиционном обществе тысячелетиями считались постыдными, не только прививаются как нормальные, но и в некоторых школах они даже молчаливо или явно поощряются. Оправданием этому служит то, что сексуальная ориентация ребенка якобы должна развиваться свободно и формироваться без каких-либо барьеров, развиваясь в гомосексуальность, бисексуальность, трансгендерность и так далее. Например, в 2012 году в Род-Айленде объявили, что в государственных школах запрещается проводить танцевальные вечера с папой и дочерью и мамой и сыном, заявив, что государственные школы не имеют права прививать детям такие концепции, как «девочки любят танцевать, а мальчики любят бейсбол». Тенденция к постепенному разрушению традиционной семьи уже стала очевидной. Провозглашенная коммунизмом ликвидация семьи реализуется в рамках достижения ликвидации классов. В западных обществах существует много факторов разрушения семьи. Это не только феминизм, сексуальная свобода и гомосексуализм. Этому также содействует более широкий социальный фон левозащитной пропаганды, прогрессивизма и тому подобного. То есть все, что защищается под флагом так называемых свободы, справедливости, права и освобождения. Эти мутированные идеи явно или скрытно подкрепляются законами, юридическими интерпретациями и экономической политикой. Все это приводит к тому, что люди отказываются от концепции традиционного брака и семьи и трансформируют ее. Все эти так называемые современные веяния и движения происходят с начала XIX века и глубоко пропитаны коммунистическими факторами. Злой дух коммунизма мастерски проводит непрерывную мутацию и занимается обманом, что вводит людей в заблуждение, и они поддерживают его политику и идеологию. В итоге люди проникаются мировоззрением, установленным дьяволом коммунизма. Сегодняшняя трагическая ситуация, деградация традиционной семьи и непонимание людьми истинного характера этой тенденции – Это результат тщательного и постепенного внедрения планов дьяволом коммунизма в течение последних 200 лет. Прямым следствием этого является не только разрушение семьи как фундаментальной ячейки социальной стабильности, разрушается также и традиционная мораль, установленная Богом. Кроме того, утрачивается роль семьи в воспитании последующих поколений и прививании им традиционной веры и ценностей. Таким образом, молодое поколение, воспитанное вне рамок традиционных концепций, становится легкой добычей для злого духа коммунизма, который получает власть над душами этих людей. Первое. Установленная Богом традиционная форма семьи. В традиционных культурах Востока и Запада брак был установлен богами и считался браком, заключенным на небесах, который нельзя разрушать. Мужчины и женщины были созданы богами по своему подобию, и перед богами они равны. В то же время, по замыслу богов, мужчины и женщины созданы с разной физиологией, и для них установлены соответствующие роли. В западной традиции женщины являются костью от кости и плотью от плоти мужчины. Мужчина должен любить и оберегать свою жену, как если бы она была частью его тела, и при необходимости жертвовать собой, чтобы защитить свою жену. В свою очередь, женщина должна жить в согласии с мужем и помогать ему. Мужчина отвечает за внешнее, то есть тяжело трудится, чтобы прокормить и обеспечить всем необходимым семью, а женщина переносит страдания во время родов. Все это связано с разными первоначальными грехами, которые совершили люди. Также и в восточной традиционной культуре. Мужчина ассоциируется с ян, что символически связано с солнцем и небом, поэтому мужчина должен постоянно стремиться к успеху и, невзирая на трудности, нести ответственность за семью. Женщина ассоциируется с инь, что связано с землей, и это означает, что она должна обладать большой добродетелью, быть кроткой и заботливой, должна заботиться о муже и воспитывать детей. Только когда каждый из них будет хорошо выполнять свою функцию, будет гармония между инь и ян. Дети будут расти в здоровой атмосфере и успешно развиваться. Традиционные семьи несут функцию наследования и передачи духовной веры, морали и поддержания стабильности общества. Семья является колыбелью духовной веры и связующим звеном для передачи ценностей. Родители являются первыми учителями в жизни детей. Если дети смогут научиться у родителей традиционным добродетелям, таким как самоотверженность, скромность, благодарность, выносливость и так далее, эти качества будут служить им всю оставшуюся жизнь. Традиционная семейная жизнь помогает мужчинам и женщинам вместе поддерживать высокую мораль. Это требует, чтобы муж и жена по-новому относились к своим эмоциям и желаниям и были внимательными и терпимыми друг к другу. Это принципиально отличается от формы сожительства. Человеческие чувства непостоянны. Если мужчина и женщина живут вместе только потому, что им просто нравится быть вместе, а когда разонравится, то сразу расстаются, то такие отношения не сильно отличаются от обычной дружбы, которую нет необходимости связывать узами брака. В области чувств Маркс провозглашал ничем не ограниченные сексуальные отношения, которые, конечно же, приведут к разрушению традиционного брака и, в конечном итоге, к уничтожению института семьи. Второе. Коммунизм поставил цель ликвидировать институт семьи. Коммунизм считает, что семья является одной из форм частной собственности. Поэтому, чтобы ликвидировать частную собственность, необходимо также ликвидировать и семью. В первоначальных принципах коммунизма говорится, что в формировании семейных отношений ключевыми должны быть экономические факторы. А современный марксизм-фрейдизм рассматривает сексуальное желание как ключ к вопросам, связанным с семьей. Общим в этих двух идеологиях является исключение основ человеческой морали, поклонение материализму и желаниям. Все это фактически превращает людей в животных. Это искаженные идеологии, которые в итоге разрушают семьи. В теории коммунизма есть фундаментальная концепция, которая вводит людей в глубокое заблуждение, так называемое освобождение всего человечества. Это связано не только с так называемым экономическим освобождением, но и с освобождением самого человечества. Противоположностью освобождения, конечно же, является угнетение. Тогда откуда, согласно этой концепции, возникает угнетение, с которым надо бороться? Ответ, который дает коммунизм, заключается в том, что угнетение исходит из собственных представлений людей, навязанных им традиционной социальной моралью. Патриархат традиционной семьи угнетает женщин, традиционная сексуальная этика угнетает человеческую природу и так далее. Феминизм и движение за права гомосексуалистов унаследовали, а затем расширили коммунистическую теорию освобождения. Это привело к широкому распространению антитрадиционных концепций о браке и семье, а также о сексуальной свободе, гомосексуализме и тому подобном. Все эти концепции стали основными инструментами дьявола для разрушения семьи. Коммунизм хочет свергнуть все традиционные моральные ценности, о чем ясно говорится в манифесте коммунистической партии. Третье. Коммунизм пропагандирует распущенность. Злой дух коммунизма выступает против традиционной семьи, которую он хочет уничтожить. В начале XIX века злой дух выбрал Роберта Оуэна, представителя утопического социализма, чтобы посеять семена дьявольского культа. Будучи пионером коммунистической идеологии, Оуэн основал в 1824 году в штате Индиана утопическую общину «Новая гармония». Через два года эта идея завершилась провалом. В день основания общины Оуэн заявил, цитата, «Я объявляю вам и всему миру, что человек до сих пор был во всех частях Земли рабом троицы самых чудовищных зол, которые только могли быть объединены, чтобы нанести психический и физический вред всей человеческой расе. Я имею в виду частную или индивидуальную собственность, абсурдные и иррациональные системы религии и брак, основанный на частной собственности, в сочетании с какой-то одной из этих иррациональных систем религии». Конец цитаты. После смерти Оуэна другим влиятельным коммунистом-утопистом был француз Шарль Фурье, чьи мысли глубоко повлияли на Маркса и марксистов. После смерти Фурье его ученики привнесли его мысли в революцию 1848 года и Парижскую коммуну, а затем распространили их в США. Фурье впервые придумал термин «феминизм». В его идеальном коммунистическом обществе, называемом «фалангой», традиционная семья была презираема, а вакханалии и оргии получили высокую оценку, как полное освобождение внутренней страсти человека. Фурье также заявил, что в справедливом обществе должны заботиться о тех, у кого так называемый «слабый сексуальный статус», например, пожилые или люди с некрасивой внешностью, чтобы обеспечить каждому право на сексуальное удовлетворение. Он считал, что любая форма сексуального удовлетворения, включая садомазохизм и даже кровосмешение и скотоложество, должна быть разрешена, если в ней нет принуждения. Поэтому Фурье можно рассматривать как пионера квир-теории, подразумевающей, что пол и сексуальная ориентация индивида предопределяются не столько его биологическим полом, сколько социокультурным окружением и условиями личного воспитания, примечание переводчика, ветви современного гомосексуального движения, включая ЛГБТ и тому подобное. Под влиянием Оуэна и особенно Фурье в XIX веке в США были созданы десятки коммунистических утопических коммун, но большинство из них просуществовали недолго и распались. Дольше всех, 32 года, продержалась коммуна Онайда, основанная на теории Фурье. В этой коммуне презирались традиционные моногамные браки, практиковалось многоженство и групповой секс. Члены коммуны имели, в кавычках, справедливую возможность каждую неделю заниматься сексом с кем-либо по их выбору. В конце концов, основатель коммуны Джон Хамфри Нойс однажды ночью сбежал из-за страха иска церкви. После этого коммуна была вынуждена отказаться от системы обмена женами. Позже Нойс написал книгу «Библейский коммунизм». Ген распущенности, который содержится в коммунизме, является неизбежным следствием его теоретического развития. С самого начала дьявол коммунизма соблазнами вынуждал людей отказаться от благочестивых учений, отрицать Бога и первородный грех. Согласно этой логике, корнем социальных проблем, которые на самом деле вызваны дегенерацией человеческой морали, считалась частная собственность. Коммунизм заставляет людей верить, что если частная собственность будет уничтожена, то люди не будут бороться за нее. Однако даже если все имущество станет общим, люди могут конфликтовать из-за своих супругов. Поэтому утописты-социалисты для решения этой проблемы используют так называемую «систему общих жен». Эти так называемые «земные парадизы», которые создали сеятели коммунизма, либо прямо выступали против традиционных семей, либо выступали за систему общих жен, что привело к тому, что местные общины, церкви и правительства рассматривали их как вызов традиционной морали и этике и принимали меры для их подавления. Таким образом, широко распространилось скандально известное коммунистическое понятие об общем имуществе и общих женах. Из краха утопических коммун Маркс и Энгельс извлекли урок. Еще не созрели условия для открытой пропаганды системы общих жен. Хотя цель ликвидации семьи в манифесте коммунистической партии не изменилась, они стали использовать более осторожный и скрытый подход к выдвижению своих теорий, направленных на уничтожение традиционной семьи. После смерти Маркса Энгельс опубликовал книгу «Происхождение семьи, частной собственности и государства» в свете исследований Льюиса Моргана, чтобы завершить теорию Маркса о семье и продолжить изложение марксистской точки зрения на брак. В этой книге в частности говорится, цитата, «Появление в истории моногамных браков вовсе не является результатом полового влечения человека. Они появились для сохранения и наследования частной собственности. Это и есть основная цель возникновения моногамных браков». Конец цитаты. Энгельс утверждал, что моногамия основывается на частной собственности, и когда все имущество будет разделено, будет создана совершенно новая модель брака, основанная исключительно на любви. Когда семью не связывают путы частной собственности, а связывает исключительно любовь, это звучит очень возвышенно, но это не так. Попытки Маркса и Энгельса защитить свои идеи оказываются слабыми при реализации коммунистической теории. Чувства ненадежны. Если человек сегодня любит одного, а завтра другого, разве это не является поощрением распущенности? Распущенность, возникшая после создания СССР и коммунистического режима в Китае, на самом деле является результатом реализации марксистской доктрины. Отношения между мужем и женой не могут быть всегда стабильными. Обет «Только смерть разлучит нас», который дают супруги во время традиционного бракосочетания, на самом деле является обетом Богу. Давая этот обет, супруги выражают свою решимость вместе противостоять всем трудностям, с которыми они столкнутся, включая и тяжелые периоды в их отношениях. То, что поддерживает брак, это не просто эмоции или чувства. В большей степени это ответственность. Это забота о супруге и детях, превращающая мужа и жену в зрелых мужчину и женщину с чувством ответственности. Маркс и Энгельс хвастались в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства», что в коммунистическом обществе частная собственность станет общественной, работа по дому профессионализируется. Если родится ребенок, то не надо будет волноваться о том, как его вырастить, так как ответственность за детей и их обучение возьмет на себя государство. Они писали, цитата, «Это устранит все беспокойство по поводу любых последствий, в кавычках, которые сегодня являются наиболее важным социально-моральным и экономическим фактором, мешающим девушке полностью посвятить себя мужчине, которого она любит. Разве это не приведет к тому, что половой акт не будет ничем ограничиваться, и общество терпимей будет относиться к вопросу девичьей чести?» Конец цитаты. Маркс и Энгельс продвигали свои идеи, используя красивые слова «свобода», «освобождение» и «любовь», хотя на самом деле они просто скрывали настоящий смысл своих теорий, полный отказ от личной моральной ответственности. Они побуждали людей действовать, руководствуясь исключительно своими желаниями. Однако во времена Фурье и Маркса большинство людей все же не отказались полностью от религиозных наставлений и с опаской относились к поощрению распущенности, содержащейся в коммунистической теории. Но даже сам Маркс вряд ли мог себе представить, как люди с начала 20 века под разными предлогами подхватят и реализуют его идеи сексуальной распущенности и разрушения традиционной семьи. Красный дьявол выбрал определенных людей, чтобы посеять семена разврата и распущенности. Он также систематически поощряет людей попустительствовать своим желаниям и противостоять наставлениям Бога. Целью является постепенное развращение людей, пока, наконец, не будет достигнута главная цель – полное уничтожение традиционной семьи. В конечном итоге это приведет к мутации человеческой души, и люди полностью попадут в лапы дьявола. Четвертое. Практика обмена женами при коммунистических режимах. Как говорилось выше, половая распущенность заложена в генах коммунизма. Основатель коммунизма Маркс изнасиловал служанку, и она родила ребенка, которого позже содержал Энгельс. Энгельс сожительствовал с двумя сестрами. У Ленина на протяжении 10 лет была внебрачная связь с Инессой Арманд. Кроме того, он прелюбодействовал с француженкой, а также заразился сифилисом, пользуясь услугами проституток. Другой вождь, Сталин, был столь же развратным и, как известно, совращал чужих жен. После захвата власти в России коммунисты установили практику обмена женами. Советский Союз того времени можно рассматривать как пионера сексуального освобождения на Западе. В 10-м издании российского журнала «Родина», вышедшем в 1990 году, было раскрыто явление обмена женами в начальный период советской власти. В нем также описана личная жизнь советских лидеров Троцкого, Бухарина, Антонова, Калантай и других, которые говорили, что они произвольно спаривались, словно собаки. Первое. Обмен женами в СССР. Еще в 1904 году Ленин написал, что, цитата, «раскрепощение духа чувственности, энергии, направленной не на псевдосемейные ценности, поможет выплеснуть этот сгусток на дело победы социализма». Конец цитаты. На третьем съезде Российской социал-демократической рабочей партии Лев Троцкий заявил, что после того, как большевики победят и захватят власть, будут разработаны новые основополагающие принципы сексуальных отношений. Теория коммунизма требовала уничтожения института семьи и перехода к этапу безусловного удовлетворения сексуального желания. Он также заявил, что ответственность за воспитание детей должна полностью лежать на государстве. В 1911 году Троцкий в письме Ленину написал, цитата, «Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья, как буржуазный институт, полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим». Конец цитаты. Ленин ответил, цитата, «И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Нам есть чему поучиться у суфражисток, аналог феминисток тех времен, примечание переводчика. Даже запрет на однополую любовь должен быть снят». Конец цитаты. После того, как большевики захватили власть, в опубликованных 19 декабря 1917 года декретах Ленина содержались декреты о расторжении брака, об отмене наказания за гомосексуализм и другие. В те времена в СССР был чрезвычайно популярен лозунг «Долой стыд». Это было частью большевистской попытки создать так называемого «нового человека социалистического строя» и даже включало идею шествовать по улицам голыми. Люди ходили по улицам и восторженно, истерически кричали «Долой стыд! Стыд – это буржуазное прошлое советского народа!» В честь годовщины декрета о расторжении брака, фактически отменившего брак, 19 декабря 1918 года в Петрограде общество лесбиянок провело праздничное мероприятие. Это подтвердил в своих мемуарах и Троцкий. Он написал, что известие о праздничном шествии лесбиянок привело Ленина в восторг. Ленин также поощрил, чтобы еще больше людей вышли на шествие голыми. Так держать, товарищи. В 1923 году, после выхода советской повести «Любовь трех поколений», очень популярным стало выражение «теория стакана воды». Автором повести была народный комиссар, министр государственного презрения, соцобеспечения, примечание переводчика, Александра Калантай. Калантай выросла в традиционной семье, но, став революционеркой, пробилась во фракцию большевиков в поисках раскрепощения женщин. прославляемая в повести «Теория стакана воды», по сути была синонимом половой распущенности. В коммунистическом обществе удовлетворить сексуальное желание должно быть так же легко и заурядно, как выпить стакан воды. «Теория стакана воды» получила распространение среди рабочих и особенно среди молодежи. В те годы в СССР массово распространились сексуальные внебрачные отношения. Половая распущенность молодежи стала открытой. Цитата. «Нынешняя мораль нашей молодежи в кратком изложении состоит в следующем», утверждала известная коммунистка Смедович в газете «Правда» 21 марта 1925 года. Каждый, даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность, свойственная буржуазному мышлению. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девочкой-подростком, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе она будет считаться буржуазной дочерью, недостойной называться истинной коммунисткой. Конец цитаты. Разводы также стали широко распространенными и обрели масштабный характер. Пол Кенгар в своей книге «Ликвидация. От коммунистов до прогрессистов. Как левые подрывали семью и брак» написал, цитата, «Уровень разводов взлетел до уровня, невиданного в истории человечества. За короткий срок в Москве как будто все развелись». Конец цитаты. В 1926 году влиятельный американский журнал «Atlantic Monthly» опубликовал статью под названием «Русские пытаются отменить брак», рассказывающую о шокирующей ситуации в СССР. Явление так называемых шведских семей, которое не имеет ничего общего со Швецией, но относится к группе из мужчин и женщин, живущих вместе и занимающихся сексом, образовывая одну большую так называемую семью, также появилось в этот период сексуальной революции. Это было чисто коммунистическим явлением. Оно широко раскрыло двери сексуальной распущенности и разврату, вызвав обрушение моральных норм, распад семей, резкий рост гомосексуализма, венерических болезней, изнасилований и другого. Вслед за развитием социалистических коммун, шведские семьи распространились по всему Советскому Союзу. Это явление называлось национализацией, а также социализацией женщин. Приведем в качестве примера социалистических женщин Екатеринбурга в марте 1918 года. После того, как большевики захватили этот город, в газете «Известия» было опубликовано постановление, в котором говорилось, что молодые женщины от 16 до 25 лет должны быть социализированы. С инициативой ввести этот закон выступил и подписал распоряжение член Министерства внутренних дел Бронштейн. Командир Карасев выполнил задание и немедленно социализировал 10 молодых женщин. Однако большевики очень скоро, в конце 1920-х годов, ужесточили политику в отношении секса. Клара Цеткин в своей книге «Воспоминания о Ленине» рассказала, что Ленин в беседе с ней якобы резко осудил теорию стакана воды, назвав ее антимарксистской и антисоциальной. Ведь, как он выразился, сексуальное освобождение вызывает нежелательный побочный эффект – детей, о которых некому заботиться и содержать, а распад семей в итоге приводит к распаду общества. Второе. Сексуальная свобода в китайском Яньане. В ранние годы после захвата власти Компартии в Китае ситуация была аналогичной ситуации Советского Союза. Конечно, эти коммунистические партии являются всего лишь разновидностями ядовитых плодов одного дерева. Лидер КПК Чэнь Дусю был известен своей развратной личной жизнью. В мемуарах Джен Чаолиня и Чэнь Биланя описывается, как Цюй Цюбо, Цяй Хэсэнь, Джан Тайлэй, Сян Дзиньюй, Пэн Шуджи и другие теряли голову из-за любовных похождений. Их отношение к сексу было таким же, как теория стакана воды у ранних советских революционеров. Когда в Китае были созданы Центральный советский район и Советский район Июйвань, так называемое сексуальное освобождение охватило не только лидеров партии, но и рядовых граждан. из-за пропаганды равенства мужчин и женщин и абсолютной свободы заключения и расторжения браков, массово возникали ситуации, когда из-за увлечения сексуальной страстью делу революции наносился ущерб. Молодежь в советских районах активно принимала участие в сексуальной революции во имя так называемого «сближения с народными массами». У молодых женщин было ни много ни мало, а по 6-7 половых партнеров. Согласно сборнику исторических документов о революции в советском районе Эюйване, в Хунане, Хуанме, Хуанпи, Гуаншане и других местах из партийных ответственных лиц, цитата, «приблизительно 3/4 вступили в половые связи с десятками и сотнями женщин», конец цитаты. В конце весны 1931 года, когда Джан Гутао возглавил советский район Эюйвань, он обнаружил чрезвычайно обширную эпидемию сифилиса. Ему пришлось доложить об этом центральным властям и потребовать врачей, специализирующихся на лечении сифилиса и чесотки. Много лет спустя, когда Джан Гутао писал мемуары, у него все еще были свежи в памяти воспоминания о флирте с женщинами в советских районах и о любовницах некоторых членов высшего руководства. В 1937 году Ли Кэнун был назначен главой штаба, дислоцировавшейся в Пекине 8-й армии КПК. Он отвечал за получение денежного содержания для военнослужащих, медикаментов, материальных ресурсов и т.д. Однажды сотрудники Главного управления национального правительства, проверяя расчетную ведомость о медикаментах 8-й армии, обнаружили большое количество лекарств для лечения заболеваний, передающихся половым путем. Тогда проверяющие спросили у Ли Кэнуна: «Неужели в ваших войсках столько людей, страдающих такими болезнями?» Ли Кэнун на короткое время растерялся и солгал, что они нужны для лечения местных жителей. Однако к 1930 годам сексуальная свобода в Китае стала восприниматься как угроза режиму. Та же проблема деморализации общества, что и в Советской России, стала очевидной. А солдаты Красной Армии стали беспокоиться о том, что их жены будут изменять им или выйдут замуж за другого. Это негативно повлияло на боеспособность армии. Более того, сексуальная свобода усилила дурную славу лозунга «общая собственность, общие жены». Поэтому в советских районах стали осуществлять политику, защищающую военные браки, ограничивая количество разводов и многое другое. Пятое. Как коммунизм разрушил на Западе институт семьи. Всевозможные мутированные тенденции злого духа коммунизма берут свое начало в XIX веке. После столетия трансформации и эволюции на Западе, они, наконец, в 1960-х годах вышли на первый план, прежде всего в Соединенных Штатах. В 60-х годах под влиянием и поощрением неомарксизма и всяких других радикальных идеологий появились различные социальные и культурные движения, управляемые злым духом. Например, контркультура хиппи, радикалистское движение новых левых, феминистское движение, сексуальная революция и так далее. Эти социальные движения, как бурлящий поток, обрушились на политическую систему США, традиционную систему ценностей и социальную структуру. Эти движения быстро распространились в Европе, изменив у людей представление об обществе, семье, взаимоотношениях полов и культурных ценностях. В то же время непрерывно возрастало движение за права гомосексуалистов. Слияние этих сил привело к ослаблению традиционных западных семейных ценностей, упадку института традиционной семьи и ее роли в общественной жизни. Одновременно с этим социальные потрясения вызвали целый ряд проблем, в том числе распространение порнографии, наркомании, крах морали в области сексуальных отношений, рост подростковой преступности, а также расширение категорий людей, зависящих от социальных пособий. Первое. Пропаганда сексуального освобождения. Сексуальное освобождение, также известное как сексуальная революция, возникло в 1960-х годах в США. Его последующее стремительное распространение в мире нанесло сокрушительный удар по традиционным нравственным ценностям, особенно по традиционным семейным ценностям и морали в сфере сексуальных отношений. Злой дух провел тщательную подготовку, чтобы использовать сексуальное освобождение против западных обществ. Движение так называемой «свободной любви» также называемая сексуальным радикализмом, проложила путь к постепенному разрушению традиционных семейных ценностей. Сторонники свободной любви презирают традиционную семью и утверждают, что сексуальная активность всех форм должна быть свободной от социального регулирования. Они выступают за то, что личная сексуальная жизнь, в том числе брак, аборт или внебрачные связи, не должны регулироваться правительством или обществом. Последователи Фурье и христианский социалист Джон Хамфри Нойс были первыми, кто выдвинул понятие так называемой свободной любви. Ныне почти все главные пропагандисты так называемой свободной любви являются социалистами или теми, кто подвергся глубокому идеологическому влиянию социализма. Например, зачинатель свободной любви в Великобритании, философ-социалист Эдвард Карпентер, был ранним активистом движения за права гомосексуалистов. Самый известный защитник движения геев, английский философ Бертран Рассел, был открытым социалистом, а ранее членом фабианского общества. Он заявлял, что нравственность не должна сдерживать инстинктивное стремление людей к удовольствию, и ратовал за добрачный и внебрачный секс. Главный предвестник свободной любви во Франции, Эмиль Арман, в ранний период был коммунистом-анархистом, а позже развил утопический коммунизм Фурье. Он основал французский индивидуалистический анархизм, подпадает под широкую трактовку социализма, ратовал за беспорядочную половую жизнь, гомосексуализм и бисексуальность. Анархист, другое социалистическое ответвление, Чами Флеминг, был пионером движения свободной любви в Австралии и так далее. Движение за так называемую свободную любовь в США принесло свои плоды. В 1953 году был основан эротический журнал Playboy. Этот журнал тогда выходил на мелованной бумаге и создавал впечатление высокохудожественного издания. Там также использовалась дорогая в то время цветная печать. Тематика журнала, которая в традиционных представлениях считается низкопробной и вульгарной, очень скоро заняла ведущую позицию в обществе. Playboy стал считаться высококлассным журналом о досуге. На протяжении более полувека он распространял токсин свободной любви на людей во всем мире и незримо атаковал традиционную мораль и представления о целомудрии. В середине 20 века с ростом популярности хиппи и свободной любви, получившей широкое признание, разразилась сексуальная революция, также называемая сексуальным освобождением. Термин «сексуальная революция» был придуман немецким коммунистом Вильгельмом Райхом, основателем коммунистического психоанализа. Райх объединил марксизм и фрейдовский психоанализ. Он считал, что марксизм освобождает человека от экономического угнетения, а фрейдовский психоанализ – от сексуального угнетения. Еще одним основоположником теории так называемого сексуального освобождения был Герберт Маркузе из франкфуртской школы. Во время движения контркультуры в 60-х годах на Западе его лозунг о сексуальном освобождении «Занимайтесь любовью, а не войной» глубоко проник в сознание людей. После публикаций биологом Альфредом Кински своих отчетов «Сексуальное поведение самца человека» и «Сексуальное поведение самки человека», а также с началом повсеместного употребления оральных противозачаточных средств, идея сексуального освобождения охватила весь Запад. Однако современные ученые обнаружили, что Кински в своих так называемых отчетах прибегнул к преувеличениям, чрезмерному упрощению и другим уловкам для искажения статистических данных. Кински намеревался показать, что внебрачные отношения, гомосексуальные связи и так далее – это повсеместно распространенные явления. Таким образом, он пытался направить общество на поддержку этих явлений, задачу, которую он в значительной степени выполнил успешно. Сексуальное освобождение мгновенно стало модным. Среди подростков распущенность стала считаться нормой. Если девочка-подросток отваживалась признаться, что она девственница, сверстники ее высмеивали за это. Статистика показывает, что в период с 1954 по 1963 годы 82% американцев в возрасте от 15 до 30 лет имели опыт добрачного секса. К 2010 году показатель невест-девственниц составлял лишь 5%, в то время как у 18% невест до брака было свыше 10 сексуальных партнеров. Секс стал популярной и главной темой в поп-культуре. Сфера культуры стала насыщенной сексом, в том числе в литературе, кино, рекламе и телевидении. Второе. Содействие феминизму привело к отказу от традиционной семьи. Коммунистическая идеология, стоящая за феминистским движением. Феминистское движение было еще одним инструментом, с помощью которого злой дух коммунизма разрушал институт семьи. Ранний период феминистского движения, также известного как феминизм первой волны, начался в XVIII веке в Европе. Его сторонники выступали за то, чтобы женщинам были предоставлены равные с мужчинами права в сфере образования, трудоустройства и политики. В середине XIX века центр феминистского движения переместился из Европы в США. Когда возникла первая волна феминизма, общественный фундамент традиционных представлений о семье был все еще весьма крепок. В то время феминистское движение еще не выступало непосредственно против традиционной семьи. Влиятельные сторонники феминизма того времени, такие как Мэри Уолстонкрафт в XVIII веке в Англии, Маргарет Фуллер в XIX веке в США, Джон Стюарт Милль в XIX веке в Англии, выступали за то, что после вступления в брак в целом женщины должны уделять приоритетное внимание семье, что потенциал женщин должен развиваться в рамках семьи, чтобы женщины занимались саморазвитием ради семьи, например, ради воспитания детей, управления домашними делами и так далее. Однако некоторые особо талантливые женщины не должны сдерживаться обществом, а свободно использовать свои таланты, даже если они конкурируют с мужчинами. После 1920-х годов, вслед за тем, как во многих странах было признано законом право женщин голосовать на выборах, первая волна феминистского движения постепенно пошла на спад. В последующие годы, в условиях разразившейся Великой депрессии и Второй мировой войны, феминистское движение в основном затихло. Но злой дух коммунизма уже посеял семена разрушения традиционной семьи и этики сексуальных отношений. Ранние социалисты-утописты еще в XIX веке заложили фундамент для современного радикального феминизма. Франсуа-Мари Чарльз Фурье, названный отцом феминизма, заявил, что брак делает женщин частной собственностью, а Оуэн проклинал брак как зло. Идеи этих утопических социалистов были унаследованы и развиты более поздними феминистками, в том числе, например, Фрэнсис Райт, которая в XIX веке унаследовала идеи Фурье и выступала за сексуальную свободу для женщин. Британская активистка борьбы за права женщин Анна Уиллер стала продолжательницей идей Оуэна. Она яростно осуждала брак за то, что он якобы превращает женщин в рабынь и тому подобное. Социалистические феминистские активисты также были важной частью феминистского движения в XIX веке. Среди самых влиятельных в те времена феминистских изданий были, например, выходящая во Франции первая ежедневная феминистская газета «Голос женщин», брошюра «Свободная женщина», позже переименованная в «Женскую трибуну», «Политика женщин», «Женский комментарий». Их основателями были либо сенсимонисты, последователи учения утопического социализма, основанного Анри де Сен-Симоном, примечание переводчика, либо последователи Фурье. Ввиду тесной связи феминизма тех времен и социализма, власти подвергали эти издания строгой цензуре. Как мы видим, когда началась первая волна феминизма, Красный Дьявол также принял меры для ввода всевозможных радикальных течений с целью нападок на традиционные концепции семьи и брака, проложив путь к более радикальному феминистскому движению, которое последовало за ним. Вторая волна феминистского движения началась в конце 1960-х годов в США, после чего перекинулась на Западную и Северную Европу и распространилась на весь Западный мир. Американское общество в конце 1960-х годов переживало период беспорядков, вызванных движениями за права чернокожих, против войны во Вьетнаме, а также различными радикальными социальными тенденциями. Феминистское движение, воспользовавшись стечением обстоятельств, стало еще более радикальным и быстро распространилось по всему миру. Краеугольным камнем этой волны феминистских движений была книга «Загадка женственности» Бетти Фридон, опубликованная в 1963 году, а также национальная организация женщин, которую она основала. С точки зрения живущей в пригороде домохозяйки среднего класса, Фриден сурово раскритиковала роль женщины в традиционной семье, считая, что образ счастливой, удовлетворенной и благополучной домохозяйки – это миф, созданный патриархальным обществом. По ее мнению, семьи среднего класса, живущие в пригороде, это комфортный концлагерь для американских женщин, и женщине, получившей современное образование, следует перестать довольствоваться тем, что она заботится о муже и воспитывает детей, а реализовать себя вне рамок семьи. Несколько лет спустя в Национальной организации женщин доминировали более радикальные феминистки. Они продолжили и развили идеи Фриден о правах женщин. По их мнению, женщины с древних времен подвергаются угнетению со стороны патриархата. Они обвинили институт семьи в том, что это источник угнетения женщин, и выступили за полную трансформацию социальной системы и традиционной культуры, и борьбу за достижение равенства на экономическом, образовательном, культурном и семейном поприще. Разделение общества на угнетенных и угнетателей и последующее провоцирование борьбы за освобождение и равенство как раз и является центральной идеей коммунизма. Традиционный марксизм разделяет людей в соответствии с их экономическим статусом, а неофеминистские движения делят людей по признаку пола. На самом деле автор «Загадки женственности» Бетти Фриден вовсе не была, как писалось в книге, пригородной домохозяйкой из среднего класса, которой надоело домашнее хозяйство. Профессор колледжа Смита, штат Массачусетс, США, Дэниел Горовиц, в 1999 году написал книгу «Бетти Фриден и создание загадки женственности». Его исследования показывают, что Фриден под своей девичьей фамилией Бетти Гольдштейн была радикальной активистской социалисткой со времен ее учебы в колледже в 50-х годах. В разное время она исполняла обязанности узкопрофильного журналиста нескольких печатных изданий, рупоров профсоюзных организаций, которыми управляла коммунистическая партия. Горовиц даже нашел статьи, которые написала Фриден в те времена. Во время учебы в Калифорнийском университете в Беркли Фриден вступила в комсомол, а также дважды подавала заявление на вступление в Компартию США. Однако Компартия ее не приняла, чтобы в статусе беспартийной она могла проявить себя более эффективно. Джудит Хеннесси, которой Фриден лично доверила написать свою биографию, также не скрывала, что Фриден была приверженкой марксизма. Американский ученый Кейт Вайгант в своей книге «Красный феминизм» отметила, что феминизм на самом деле не бездействовал в США с начала 20 века до 60-х годов. В течение этого периода большая группа красных феминистских писателей с коммунистическим уклоном проложила путь для последующего феминистского движения второй волны. К ним относятся Сьюзан Энтони, Элеонор Флекс, Герда Лернер, Ева Мериам и другие. Энтони уже в 1946 году использовала аналитический метод Маркса, согласно которому белые угнетают черных. По аналогии она утверждала, что точно так же мужчины угнетают женщин. Однако из-за влияния антикоммунистической деятельности Маккарти репутация коммунизма сильно пострадала, поэтому с тех пор эти писательницы не упоминали о своей приверженности к левым взглядам. В Европе французская писательница Симона де Бовуар своей культовой работой «Второй пол» открыла врата для второй волны феминизма. В 1941 году она с коммунистом и философом Жан-Полем и другими писателями совместно учредила во Франции подпольную социалистическую организацию «Социализм и свобода». С ростом популярности феминизма в 60-х годах Бовуар заявила, что больше не верит в социализм, и она только феминистка. Бовуар придерживалась мнения, что женщинами не рождаются, а становятся. И хотя пол определяется физиологическими особенностями человека, но гендерные различия являются умозрительным понятием самосознания, формирующегося в процессе жизни под влиянием общества. Она считала, что послушность детей женского пола, их смышленность, их склонность капризничать, привязанности и материнство полностью являются благоприобретенными и происходят из тщательно созданных в патриархальном обществе мифов, Их цель якобы в том, чтобы сохранять угнетение женщин патриархальным обществом. Бавуар выступала за то, чтобы женщины сломали традиционные идеи и реализовывали себя, не подвергаясь никакому контролю. Такая идея фактически создала парниковые условия для гомосексуализма, бисексуальности, транссексуализма и другого. После этого одно за другим непрерывно стали возникать феминистские идеи всех видов. Практически все они смотрят на мир сквозь призму женщин, угнетаемых традиционным патриархальным обществом, что делает семью главным препятствием для достижения равенства мужчин и женщин. По мнению Бавуар, в браке мужья сковывают женщин, и это делает брак таким же отвратительным, как проституция. Бавуар всю жизнь поддерживала так называемые открытые отношения с Сартром, отказываясь заключать брак. Сартр также имел сексуальные контакты с другими женщинами. Взгляды Бавуар на брак стали стандартом среди современных радикальных феминисток. На самом деле, такие хаотичные и неразборчивые сексуальные связи как раз и являются системой общих жен, которую предусматривал в XIX веке предшественник утопического коммунизма Фурье. Результаты феминистского движения – разрушенные семьи, дегенерация отношений, запутанные роли двух полов. Феминизм сейчас превалирует во всех аспектах жизни. Согласно опросу, проведенному Гарвардским университетом в 2016 году, около 59% женщин выразили поддержку феминистским взглядам. Одно из главных утверждений современного феминизма состоит в том, что кроме физиологических различий репродуктивных органов у мужчин и женщин, никаких других физиологических и психологических отличий между ними нет. По их мнению, различия в поведении и мышлении мужчин и женщин полностью исходят из социальных и культурных построений. Следуя этой логике, мужчины и женщины должны быть абсолютно равными во всех аспектах жизни и во всех сферах общества. А все проявления неравенства между мужчинами и женщинами являются результатом того, что культура и общество являются репрессивными и сексистскими. Дискриминация человека по половой принадлежности. Примечание переводчика. Например, число мужчин-руководителей больших компаний, ученых в элитных университетах и высокопоставленных чиновников в правительстве пропорционально намного превышает число женщин на аналогичных должностях. Многие феминистки считают, что это вызвано сексизмом. Хотя на самом деле справедливое сравнение между полами может быть только если брать такие факторы, как способности, потраченное рабочее время, отношение к работе и тому подобное. Например, работа на высокой должности часто требует сверхурочной работы с высокой интенсивностью, жертвования выходными днями и вечерами, неожиданные срочные встречи, частые командировки и так далее. Роды, как правило, прерывают карьеру женщины, при этом женщины склонны уделять больше времени семье и детям, а не работе. Кроме того, люди, занимающие высокие должности, обычно обладают твердым и сильным характером, в то время как женщины, как правило, более мягкие и уступчивые. Это основные причины, по которым женщины составляют такой небольшой процент на должностях высокого уровня. Однако феминистки считают, что склонность женщин быть мягкими и ориентированными на семью навязана им сексистским обществом. Согласно феминизму, эти различия должны быть исправлены государственными социальными службами, которые возьмут на себя уход за детьми и другие обязанности. Современный феминизм не приемлет никаких объяснений в отношении так называемого неравенства между мужчинами и женщинами, основанных на существовании естественных физиологических и психологических различий между мужчинами и женщинами. Вся вина возлагается на социальные условия и традиционную мораль. В 2005 году Лоуренс Саммерс, президент Гарвардского университета, выступил на научной конференции на тему того, почему женщины с меньшей вероятностью будут преподавать научные предметы и математику в лучших университетах. Саммерс предположил, что у мужчин и женщин просто от природы разные таланты в области развития науки и математики. Несмотря на то, что Саммерс подкрепил свои заявления результатами исследований, он стал мишенью для нападок со стороны феминистской национальной организации женщин, которая обвинила его в сексизме и потребовала уволить с занимаемой должности. Саммерс подвергся резкой критике в средствах массовой информации и был вынужден публично извиниться за свои высказывания. Затем он выделил 50 миллионов долларов на разнообразие преподавательского состава Гарвардского университета. В 1980 году журнал Science опубликовал результаты исследования, которое показывает, что способность усваивать математику у мальчиков и девочек в средних школах значительно различается. Оказалось, что мальчики в этой области более способны, чем девочки. Последующее исследование, в котором сравнивали стандартные тесты по математике при приеме в высшие учебные заведения, показало, что мужчины в 4 раза чаще набирали больше 600 баллов. Этот разрыв был еще более экстремальным на пороге 700 баллов, где мужчин было в 13 раз больше, чем женщин. В 2000 году та же исследовательская группа провела другое исследование и обнаружила, что и мужчины, и женщины, которые продемонстрировали выдающиеся способности в математике на вступительных экзаменах в вузы, как правило, смогли получить ученые степени в областях, связанных с наукой и математикой, и были удовлетворены своими успехами. То есть аргументы Лоуренса Саммерса были подтверждены данными исследования. В некоторых сообщениях отмечалось, что давление на Саммерса после конференции 2005 года аналогично политике перевоспитания, используемой коммунистическими режимами для преследования инакомыслящих. Хотя причины неравенства еще не были ясно определены, но уже началось поощрение так называемого разнообразия, то есть привлечение большего числа женщин-преподавателей в сферы математики и науки. Легко увидеть связь между феминизмом и социализмом. Французский дипломат и политолог XIX века Алексис де Токвиль сказал, цитата, «Демократия и социализм не имеют ничего общего, кроме одного слова – равенства. Разница лишь в том, что демократия стремится к равенству в свободе, а социализм стремится к равенству в ограничении и рабстве». Конец цитаты. Из этого легко можно увидеть, что за феминизмом скрывается социализм. Необходимо подчеркнуть, что из этого не следует делать вывод об интеллектуальном или другом превосходстве мужчин над женщинами. Таланты мужчин и женщин проявляют себя в разных аспектах. Преднамеренные попытки устранить различия между полами противоречат здравому смыслу и не позволяют мужчинам и женщинам реализовывать свой потенциал. Хотя психологические и интеллектуальные различия между мужчинами и женщинами могут проявляться не сразу, отрицание феминизмом физических и репродуктивных различий между двумя полами – это просто очевидный абсурд. В традиционных взглядах людей на Западе и на Востоке мужчины являются защитниками. Например, всегда считалось нормальным, что пожарными работают мужчины. Однако феминистки заявляют, что между мужчинами и женщинами существует абсолютное равенство и требуют, чтобы женщины выполняли традиционно мужские обязанности. Результаты этого могут оказаться очень неожиданными. В 2005 году пожарный департамент Нью-Йорка не позволил женщине стать пожарным без прохождения тестов на физическую подготовку. Эти тесты обычно включают в себя участие в соревнованиях, во время которых участники несут на себе кислородный баллон и другое оборудование весом около 20 килограммов. Другие пожарные выразили опасения, что коллеги, которые не могут выполнить установленных норм, неизбежно создадут трудности остальной команде и опасные ситуации при пожаре. Однако в итоге пожарный департамент все же решил принять эту женщину на работу. Они объяснили это нежеланием того, чтобы феминистские группы подали на них судебный иск. Феминистские группы долгое время обвиняли пожарный департамент Нью-Йорка в завышенных физических стандартах для более хрупких женщин, которые хотели поступить на пожарную службу. Пожарный департамент Чикаго также столкнулся с подобными обвинениями и был вынужден снизить стандарты, чтобы увеличить число женщин-пожарных. В Австралии многие городские пожарные департаменты ввели гендерные квоты. На каждого нанятого мужчину нужно нанять и одну женщину. Чтобы выполнить это требование, были установлены разные физические стандарты для мужчин и женщин, несмотря на то, что они предназначались для одной и той же опасной работы с высоким риском и нервным напряжением. В результате эти квоты стали причиной противоречий между пожарными мужчинами и женщинами. Женщины жаловались, что коллеги-мужчины обвиняют их в некомпетентности и отсутствии надлежащей квалификации. Феминистские группы тут же назвали это оскорблением и психологическим давлением. Эта ситуация дала феминисткам еще одну возможность в их борьбе за равенство. Эти кажущиеся абсурдными действия феминизма представляют собой целенаправленный шаг в планах злого духа коммунизма. Его целью было бросить вызов так называемому патриархату, то есть традиционному обществу, и разрушить традиционную семью. Это подобно тому, как классовую борьбу используют для подрыва капиталистической системы. В традиционной культуре само собой разумеется, что мужчины должны быть мужественными, а женщины – женственными. Мужчина несет ответственность за семью и общество, защищая женщин и детей. Это патриархальная структура, которой феминизм бросает вызов на том основании, что она дает несправедливые преимущества мужчинам и ограничивает женщин. В феминизме нет места традиционному духу рыцарства или джентльменскому поведению. В феминистском мире мужчины, которые были на борту «Титаника», не уступили бы место женщинам в спасательных шлюпках, чтобы у тех было больше шансов спастись. Крестовый поход феминизма против патриархата также вошел в сферу образования. В 1975 году суд в Пенсильвании вынес решение по иску против Межуниверситетской спортивной федерации Пенсильвании, обязав учебные заведения включать студентов мужского и женского пола в спортивные соревнования, в том числе в борьбу и американский футбол. Девочек не освобождали от этих занятий на основании их пола. В своей книге, изданной в 2013 году под названием «Война против мальчиков», как феминизм наносит вред юношам. Американский ученый Кристина Хофф Сомерс заявила, что мужественность подвергается нападкам. Она привела пример высшей школы авиации в Квинси, Нью-Йорк, которая принимает в основном учеников из малообеспеченных семей. Школа воспитывает этих детей по высшим стандартам и является одной из лучших школ в Америке, согласно US News и World Report. Она специализируется на строительстве электрических и механических самолетов, выполненных вручную. Неудивительно, что подавляющую часть учеников школы составляли мальчики, хотя девочек там было гораздо меньше, чем мальчиков, но они также показывали отличную успеваемость и заслужили уважение со стороны наставников и инструкторов. Однако эта высшая школа авиации все чаще стала подвергаться критике и угрозам со стороны феминистских организаций, которые угрожали подать на нее иск и требовали принимать в школу больше девочек. Произнося речь в 2010 году в Белом доме, основательница Национального женского юридического центра специально использовала пример высшей школы авиации как случай так называемой дискриминации на основе пола. Она заявила, цитата, «Мы не будем почивать на лаврах, пока не достигнем абсолютного равенства». Конец цитаты. Для феминисток воспитание мужественных мальчиков представляет угрозу их независимости и свободе, а воодушевление девочек быть мягкими, заботливыми и ориентированными на семью – это не более чем притеснение и неравенство двух полов. Агрессивное отрицание современными феминистками отличий, свойственных мужчинам и женщинам, толкает общество в будущее без половых различий. Это особенно пагубно сказывается на детях и молодых людях, которые еще формируются, и среди которых, как ожидается, станет больше гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров. Все это уже происходит в некоторых странах Европы, где все больше и больше детей сообщают, что они чувствуют, что рождены не в том теле. В 2009 году, находящаяся в Лондоне, служба развития гендерной идентичности получила 97 запросов на определение пола. К 2017 году она ежегодно стала получать более 2500 подобных запросов. Конечно же, так действуют гены коммунизма, находящиеся в феминизме. Стараясь достичь своей цели, феминизм использует любые способы, чтобы разрушить у людей представления о традиционной семейной морали и в итоге привести семьи к распаду. В традиционной культуре считается, что рожать детей и заботиться о них – священная обязанность женщины, которую возложил на нее Бог. В летописях Востока и Запада рассказывается, что каждого великого героя воспитывала великая мать. Феминизм же называет это патриархатом, который притесняет женщин, заявляя, что ответственность женщины за воспитание детей является, цитата, бесконечной, скучной, однообразной и ничем не вознаграждаемой. Конец цитаты. Согласно результатам исследований, большинство наиболее известных активисток феминистского движения – это женщины, у которых распался брак, или же они никогда не были замужем. А если они замужем, то у них нет детей. Поэтому, конечно, им невозможно понять, что нормальная женщина принимает брак и семью за важную часть своей жизни, и что, воспитывая детей, она ощущает естественное материнское удовлетворение. Феминизм открыл двери различным хаотичным понятиям. Например, есть те, кто заявляет, что личное дело имеет политический смысл. Они рассматривают семейные конфликты как войну полов. Некоторые считают мужчин паразитами, которые порабощают сознание и тело женщин. Другие рассматривают детей как препятствие для женщин, стремящихся в полной мере раскрыть свой потенциал, и утверждают, что корни угнетения находятся в структуре семьи. Современный феминизм открыто заявляет о своей цели разрушить традиционное понимание о семье. Типичные заявления лидеров феминистского движения звучат так, цитата, «Предварительное непременное условие для освобождения женщин состоит в том, чтобы положить конец брачной системе. Когда вы делаете выбор служить семье и планируете стать домохозяйкой, вы делаете выбор, которого не должно быть. Мы не можем уничтожить неравенство между мужчинами и женщинами, пока не уничтожим представление о браке». Конец цитаты. Феминистское движение с помощью так называемого освобождения пытается решить социальные проблемы, возникшие в результате падения морали. Таким образом, оно приводит к мутации представления людей и еще больше усиливает моральное разложение человечества. Американский экономист и специалист по гендерным вопросам Сильвия Энн Хьюитт отметила, что современный феминизм – это главный фактор, приводящий к увеличению числа матерей-одиночек и одновременно усиливающий представление о том, что развод не является ошибкой, что в свою очередь предоставляет возможность мужчинам уклоняться от ответственности. Парадоксально, но нападки феминизма на существующую структуру семьи уничтожают спасительную гавань, которая обеспечивает счастье и безопасность большинства женщин. Вопреки позиции феминизма, легкий развод не дал женщинам свободы, о которой они мечтали. Согласно исследованиям, 27% разведенных женщин живут за чертой бедности, и этот процент в 3 раза выше, чем среди разведенных мужчин. Но в этом нет ничего удивительного, так как злой дух коммунизма совсем не планирует заботиться о правах женщин. Для него феминизм – это всего лишь инструмент для разрушения семей и нормальных человеческих отношений. Третье. Разрушение структуры семьи через гомосексуализм. Движение лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, ЛГБТ, изначально тесно связано с коммунизмом. Еще утопические социалисты заявляли, что гомосексуализм является правым и свободным выбором человека. Коммунистическое движение пропагандирует освобождение людей от рабства традиционной морали, заявляя, что так называемые права представителей ЛГБТ-сообществ представляют собой свободу, которую должны иметь люди. Среди сторонников сексуального освобождения очень многие являются коммунистами или попутчиками коммунизма, которые также поддерживают гомосексуализм. Первое крупное мировое движение ЛГБТ было начато известными членами Социал-демократической партии Германии, СДПГ, в 90-х годах XIX века. Эта группа, которой руководил Магнус Хиршфельд, заявляла, что гомосексуализм является естественным и нравственным, в кавычках. В 1897 году Хиршфельд основал научно-гуманитарный комитет в Германии. Это была первая в мире организация, выступавшая за права ЛГБТ-сообществ. В 1895 году в отношении британского писателя Оскара Уайльда проводилось расследование из-за его сексуальных отношений с другим мужчиной. СДПГ была единственной организацией, которая встала на его защиту. Лидер СДПГ Эдуард Бернштайн предложил законопроект, который снял бы запрет на сексуальную связь между мужчинами. Одним из наиболее ярких примеров может служить сексуальное освобождение в России, произошедшее после Октябрьской революции большевиков, о котором мы рассказывали в 4 главе 7 части данной книги. СССР снял юридические запреты с гомосексуальных отношений, сделав Советский Союз самой либеральной на планете страной по отношению к гомосексуализму. В 1997 году Африканский национальный конгресс Южной Африки первый в мире принял конституцию, которая признавала гомосексуализм правом человека. Будучи членом Социалистического интернационала, бывшее отделение Второго интернационала, Африканский национальный конгресс постоянно поддерживал гомосексуализм. В 1924 году Генри Гербер, воодушевленный деятельностью Хершфельда, основал Общество прав человека, ОПЧ, первую американскую организацию по защите прав ЛГБТ. ОПЧ просуществовал недолго, так как несколько его членов были арестованы вскоре после его основания. В 1950 году американский коммунист Гарри Хей основал общество «Маточины» в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Эта организация была первой влиятельной группой ЛГБТ в США. Организация распространила свою деятельность в другие регионы и основала свои печатные издания. В 1957 году зоолог Эвелин Хукер заявила в своих исследованиях, что не существует разницы в психике между гомосексуальными и гетеросексуальными мужчинами. Ее работа стала главным так называемым научным основанием, используемым для оправдания гомосексуализма. Хукер имела связи с членом общества Маточины, который убедил ее поддержать гомосексуализм. Объективность ее исследований подверглась критике, поскольку все ее испытуемые были выбраны из членов общества Маточины. В 60-х годах 20 века вместе с волной сексуального освобождения и движения хиппи на поверхность общественного обсуждения всплыл вопрос о гомосексуализме. В 1971 году феминистская национальная организация женщин снова стала крупной организацией в США, которая заявила о поддержке прав гомосексуалистов. В 1974 году Американская психиатрическая ассоциация, опираясь на исследования Эвелин Хукер, исключила гомосексуальность из списка психических расстройств. Однако в ходе голосования против этого решения проголосовало 39% членов ассоциации. Другими словами, далеко не для всех это исследование было убедительным. Хукер и последовавшие за ней исследователи выбрали так называемую адаптацию результатов тестов как меру для определения психологического состояния гомосексуалистов. Проще говоря, если человек может адаптироваться в обществе, поддерживать чувство собственного достоинства и хорошие межличностные отношения, не имеет психологических барьеров в своей повседневной социальной жизни, то его или ее можно считать психически нормальным. В 2015 году доктор Роберт Л. Кинни III опубликовал статью в медицинском журнале «Линкор», который указал на изъяны в используемом Хукер стандарте для определения отсутствия или наличия психического расстройства. Например, существует такой тип психического расстройства, как синдром чужеродной конечности. При этом расстройстве у человека возникает сильное желание отрезать себе здоровую функциональную конечность. Подобно тому, как некоторые гомосексуалисты убеждены, что они родились с неправильными половыми органами, пациенты, страдающие синдромом чужеродной конечности, уверены, что одна или больше частей их тела им не принадлежат. При этом такой человек полностью способен адаптироваться в обществе, поддерживать нормальную самооценку и хорошие межличностные отношения и не имеет психологических барьеров для жизни в обществе. Пациенты с таким расстройством испытывали удовлетворение, когда так называемую чужеродную конечность ампутировали и сообщали, что их жизнь после этого улучшилась. В статье Кинни приводятся и другие психические заболевания. Например, люди с определенным типом психологического расстройства наслаждаются употреблением в пищу пластика. Жертвы другой болезни имеют сильное желание наносить себе физический вред, но не совершать самоубийство и так далее. У них часто хорошее социальное положение, многие из них имеют высшее образование и ученые степени. Тем не менее, все эти состояния определяются научным сообществом как психические отклонения. Кинни указывает, что использование в качестве критерия адаптацию для определения наличия или отсутствия у человека психических отклонений противоречит логике. Многие исследования подтверждают, что гомосексуалисты значительно больше подвержены заражению СПИДом, склонны к самоубийству и употреблению наркотиков, чем другие члены общества. Это обнаружено также и в таких странах, как Дания, где однополые браки давно узаконены и не осуждаются. СПИД и сифилис у гомосексуалистов возникает в 38-109 раз чаще, чем у других людей. До того, как в 90-х годах 20 века произошел прорыв в лечении СПИДа, средняя продолжительность жизни гомосексуалистов была на 8-12 лет меньше, чем у остального населения. Разве эти факты не указывают на то, что гомосексуализм является ненормальным или нездоровым явлением? Поскольку движение ЛГБТ продолжает расти, политкорректность навешивает ярлык «гомофобия» для нападок на тех, кто выступает против гомосексуализма, а экспертов, которые представляют результаты исследований, показывающих, что гомосексуализм является психической болезнью, вытесняют на периферию. Многие гомосексуалисты получили научные степени в области психологии и психиатрии и стали так называемыми экспертами в вопросах гомосексуализма. Так называемое научное исследование, которое сегодня широко используется для поддержки гомосексуализма как «нормального» в кавычках поведения, это отчет рабочей группы о соответствующих терапевтических ответах на вопрос о сексуальной ориентации, составленный группой, назначенной Американской психиатрической ассоциацией (АПА) в 2009 году. Кинни отметил, что из 7 членов этой рабочей группы 6, включая председателя, были гомосексуалистами или бисексуалами. Таким образом, их исследование нельзя считать нейтральным с научной точки зрения. Джозеф Николоси, последний президент Национального института исследований в отношении геев и лесбиянок, рассказал, что в то время большинство квалифицированных экспертов подавали заявки на вступление в рабочую группу, но поскольку они принадлежали к академической школе, которая поддерживала применение лечения для исправления гомосексуальности, никого из них не включили в эту группу. Николас Кумингс, бывший президент АПА, сказал в своем заявлении, что в данной ассоциации политика превосходит науку, которая была захвачена защитниками прав гомосексуалистов. Сегодня адаптация, как стандарт, поддерживаемый так называемыми экспертами и сторонниками движения гомосексуалистов, также широко используется АПА для оценки других сексуально-психологических расстройств, например, педофилии. Согласно АПА, признаки педофилии – это когда взрослый человек чувствует сильное возбуждение или у него возникают сексуальные фантазии при виде ребенка, вне зависимости от того, были ли эти импульсы реализованы в реальных поступках. Однако, пока он или она способна демонстрировать так называемую «сдержанность», то такая склонность к педофилии считается «нормальной» в кавычках. И если же педофилы чувствуют стыд, внутренний конфликт или другое психологическое давление, тогда это считается расстройством. Этот стандарт для определения расстройства полностью противоречит нормальным человеческим ценностям. Согласно АПА, человек, который чувствует стыд и вину за то, что у него есть неприемлемые импульсы, является психически больным. Но тот, кто чувствует себя комфортно при появлении этих импульсов, здоров. Гомосексуальный брак был легализован по такой же логике, и довольно скоро педофилия также может стать так называемой нормой. Дэвид Торстед, троцкист и член Коммунистической партии Америки, основал Североамериканскую ассоциацию бойлаверов, НАМБЛА, выступающую за, цитата, «прекращение притеснений мужчин и мальчиков, которые взаимно и свободно вступают в близкие отношения», конец цитаты. Другой важной фигурой в американском движении ЛГБТ и пропагандистом педофилии является Ален Гинзберг, коммунист и большой поклонник Фиделя Кастро. Помимо НАМБЛА, еще одной крупной организацией, поддерживающей педофилию, является «Круг чувств детства», основанный в 1971 году в Калифорнии учениками немецкого коммуниста и пионера сексуальной революции Вильгельма Райха. Ящик Пандоры уже открыт. Согласно новому критерию сегодняшней психиатрии, различные извращения в сексуальной сфере, пропагандируемые социалистом-утопистом Шарлем Фурье, включая инцест, коллективные браки и скотоложство, могут также считаться нормальными психическими состояниями. Семья, состоящая из союза мужчины и женщины, которую установили людям боги, подверглась мутации и уже включает в себя однополые браки. Из этого следует, что также могут быть легализованы и кровосмесительные семьи, браки между людьми и животными и так далее. Дьявол опускает человека до состояния животного, не имеющего критериев морали, чтобы таким образом в итоге люди были уничтожены. Движения ЛГБТ, сексуальная революция и феминизм подвели структуру семьи и человеческую нравственность к пропасти уничтожения. Это предательство традиционного брака, который установили людям боги. Желание относиться к гомосексуалистам так же, как и к другим людям, является хорошим и добрым, но дьявол манипулирует человеческой добротой. Он хочет обмануть и уничтожить людей, которые забыли, что боги создали мужчин и женщин по своему подобию и установили правила, которые делают человека человеком. Когда мужчина больше не является мужчиной, а женщина больше не женщина, когда люди отказываются от морального кодекса, установленного богами, и становятся на сторону дьявола, потакая своим желаниям, тогда они падают в пропасть вечного проклятия. Тем, кто сбился с пути и идет к краю пропасти, мы можем с добротой сказать: мы уважаем ваш выбор, но это только подтолкнет их еще ближе к пропасти. Чтобы быть по-настоящему добрым, нужно сказать тем, кто потерял ориентир в определении правильного и неправильного, что они находятся в опасном положении, чтобы вернуть их на праведный путь и помочь избежать гибели, даже если это будет означать, что вас будут ненавидеть и осуждать. Четвертое. Пропаганда права на развод и аборты. До 1969 года государственный закон о разводе в США был основан на традиционных религиозных ценностях. Для того, чтобы развестись, от супругов требовалось доказательство вины одного или обоих супругов, подкрепленное законом. Западная религия настаивает, что брак был установлен Богом. Стабильная семья приносит пользу мужу, жене, детям и всему обществу. По этой причине церковь и государственные законы США подчеркивали важность сохранения брака, за исключением случаев, когда есть очень веские основания для его расторжения. Однако в 60-х годах 20 века на общество начала оказывать влияние идеология франкфуртской школы. Традиционный брак подвергся нападкам, и самый большой вред ему нанесли либерализм и феминизм. Либерализм отрицает божественную природу брака, сводя его к просто социальному контракту между двумя людьми. В свою очередь, феминизм смотрит на традиционную семью как на патриархальный инструмент для подавления женщин. Развод пропагандируется как освобождение женщины от угнетения в несчастном браке, или как устранение препятствия с ее пути к счастливой жизни, полной приключений. Такое мышление привело к легализации развода без факта супружеской измены. Это позволяет любому супругу расторгнуть брак по любой причине, например, из-за несовместимости. В 70-х годах 20 века в США быстро рос процент разводов. Первый раз в истории США большинство браков заканчивалось не из-за смерти одного из супругов, а из-за разногласий между ними. Примерно половина браков, заключенных в 70-х годах, распалась. Развод оказывает глубокое и продолжительное воздействие на детей. Майкл Рейган, приемный сын бывшего президента Рональда Рейгана, описывал развод своих родителей так, цитата: «Развод – это когда двое взрослых берут все, что важно для ребенка, его дом, семью, безопасность, чувство любви и защищенности, и все это разрушают, оставляя эти развалины на полу. Затем выходят и оставляют ребенка, чтобы он убирал этот беспорядок». Конец цитаты. Продвижение права на аборт является еще одним методом, который дьявол использует для уничтожения людей. Изначально обсуждения о легализации абортов оговаривались специфическими обстоятельствами, такими как изнасилование, инцест или угроза жизни матери во время родов, психические и психологические проблемы и тому подобное. Сторонники сексуального освобождения верят, что секс не должен быть ограничен рамками брака, но нежелательная беременность представляет собой естественное препятствие для такого образа жизни. Противозачаточные средства могут не сработать, поэтому пропаганда свободных сексуальных отношений послужила причиной легализации права на аборт. В 1994 году на конференции ООН по вопросам демографии в Каире было заявлено, что так называемое репродуктивное право является естественным правом человека, которое включает в себя право на, цитата, удовлетворение и безопасную сексуальную жизнь, конец цитаты, а также право на аборт. В то же время феминистки выдвинули лозунг «Мое тело – мое право», подразумевая, что женщины имеют право рожать или убивать своих нерожденных детей. Дебаты по этому вопросу расширились от легализации абортов при особых обстоятельствах до предоставления женщинам права в одностороннем порядке решать, прерывать ли жизнь своего еще не родившегося ребенка. Одновременно с тем, что дьявол стимулирует людей потакать своим желаниям, он также использует феминизм и сексуальную свободу, чтобы пропагандировать убийство неродившихся детей. Это не только подталкивает людей к совершению страшного преступления – убийства человека, но также ведет их к отказу от традиционной концепции священности жизни. Пятое. Использование системы социальной защиты для поощрения семей с одним родителем. В 1965 году в США только 5% детей рождались у незамужних матерей. В то время считалось само собой разумеющимся то, что дети росли вместе со своими биологическими отцами. Однако к концу 2010 года незамужние матери составляли 40% среди всех рожениц. С 1965 по 2012 годы в США число семей с одним родителем увеличилось с 3,3 миллиона до 13 миллионов. Хотя некоторые отцы оставались как сожители, большинство детей, родившихся у матерей-одиночек, выросли без своих отцов. Отцы служат образцами для подражания своим сыновьям, подавая пример того, как быть мужчиной, и показывают своим дочерям, как мужчины проявляют к женщинам уважение, которого те заслуживают. Отсутствие отца пагубно сказывается на детях. Исследования показывают, что дети, которые растут без отца, часто страдают от низкой самооценки. С вероятностью в 71% они будут пропускать уроки и бросят школу. Они рано начинают половую жизнь, становятся членами банд и совершают преступления. 85% молодых людей, которые попадают за решетку, и 90% наркоманов и бродяг росли без отца. Ранний сексуальный опыт, подростковая беременность и неразборчивые сексуальные отношения – широко распространенные явления среди таких детей. Вероятность того, что люди, которые растут без отца, совершат сексуальное преступление в 40 раз выше, чем среди остальной части населения. Брукингский институт предложил три ключевых совета молодым людям, чтобы избежать бедности. Первое. Закончить школу. Второе. Получить работу на полный рабочий день. Третье. Не вступать в брак и не заводить детей до 21 года. Согласно статистике Брукингского института, только 2% американцев, которые выполнили эти три условия, живут в бедности, а 75% относятся к среднему классу. Другими словами, получить образование, найти работу, вступить в брак в подходящем возрасте и завести детей в браке – это самый подходящий путь, чтобы стать ответственным взрослым человеком и жить здоровой и продуктивной жизнью. Большинство матерей-одиночек полагаются на правительственные субсидии. В отчете, опубликованном Фондом наследия, была приведена подробная статистика, показывающая, что система социального обеспечения, которую так сильно защищают феминисты, на самом деле способствует появлению большего числа матерей-одиночек, вплоть до того, что пары воздерживаются от заключения брака, поскольку тогда получат меньше субсидий и будут платить больше налогов. Таким образом, правительство эффективно заменило отцов субсидиями. Однако политика выплат субсидий не помогла семьям жить безбедно. Вместо этого она просто увеличивает число неполных семей. Дети из таких семей сами с большой вероятностью станут бедными, потому что этот порочный круг заставляет их полагаться на помощь государства. Это как раз является тем, чего хочет добиться злой дух коммунизма. С помощью высоких налогов и высокого социального обеспечения контролировать каждый аспект жизни человека. Шестое. Продвижение деградированной культуры. Американская газета Wall Street Journal опубликовала отчет с результатами исследования Бюро переписи населения США. В отчете говорится, что в 2000 году 55% людей в возрасте от 25 до 34 лет состояли в браке, и 34% никогда не вступали в брак. К 2015 году эти цифры изменились до 40 и 53% соответственно. Молодые люди в США избегают брака, потому что в сегодняшней культуре секс и брак полностью разделены. Зачем тогда молодежи вступать в брак? В этой деградированной среде тенденция такова, что молодежь стремится к случайным связям без обязательств. Секс не имеет никакой связи с чувствами, не говоря уже об обязательствах и ответственности. Еще более пугающим является обилие сексуальных ориентаций. В Facebook предлагается на выбор 60 различных видов сексуальной ориентации. Если люди даже не могут определить, являются ли они мужчиной или женщиной, как они будут относиться к браку? Злой дух коммунизма полностью изменил установленное Богом понимание и отношение к браку на законодательном уровне и в общественном сознании. Гомосексуализм и другие формы извращенного сексуального поведения изначально назывались содомией. Содомия происходит от упомянутого в Библии города Содома, который Бог стер с лица земли за развращенность его жителей. Слово «содомия» служит предупреждением человечеству о том, что людей постигнут ужасные последствия, если они будут отклоняться от божественных принципов. Движение за права гомосексуалистов упорно работает над тем, чтобы заменить слово «гомосексуалист» на слово «гей», которое изначально использовалось для выражения радости. Таким образом, они хотят еще глубже затянуть людей в омут. Слово «прелюбодеяние» изначально имело негативный смысл, указывающий на аморальное сексуальное поведение. Сегодня негативность этого термина свели на нет, и он уже понимается как так называемые внебрачные сексуальные отношения или сожительство. В романе Натаниэля Готтерна «Письмо Скарлетт» Хестер Прин совершила прелюбодеяние и пыталась исправить свою ошибку через покаяние. Но в сегодняшнем обществе в покаянии нет необходимости. Прелюбодеи могут наслаждаться жизнью с высоко и гордо поднятой головой. Целомудрие было добродетелью как в восточной, так и в западной культуре. Сегодня это слово принимают как шуточное и не соответствующее нашему времени. Обсуждать гомосексуализм и сексуальную мораль запрещено диктатурой политкорректности. Единственная приемлемая позиция – это уважать так называемый «свободный выбор». Это проявляется не только в повседневной жизни, но также и в системе образования. Постепенно культурная жизнь людей полностью отделяется от традиционной морали. Деградированные вещи становятся нормой. Те, кто потворствует своим желаниям, не чувствуют нравственного давления или вины. Замысел дьявола коммунизма по уничтожению человечества успешно воплощается в жизнь. Западные люди младше 50 лет уже почти не помнят, что в их обществе раньше была такая культура, когда практически все дети жили вместе со своими биологическими отцами. Это было нормально и вполне естественно. В те времена слово «гей» означало радость. Белое свадебное платье означало целомудрие невесты. В те годы на телевидении и радио были запрещены программы с порнографическим содержанием. Все это изменилось всего за 60 лет. Дьявол полностью перевернул с ног на голову традиционный образ жизни людей. Шестое. Как Компартия Китая разрушает семьи. Разрушение структуры и стабильности семьи во имя равенства. Лозунг Мао Цзэдуна «Женщины могут удержать половину неба» уже проник на Запад и стал модной фразой феминизма. Концепция Компартии Китая, КПК, о том, что мужчины и женщины одинаковы, по существу не отличается от лозунгов западного феминизма. На Западе в качестве оружия политкорректности используется термин «сексизм». В Китае аналогичный, но более разрушительный эффект имеет ярлык «мужской шовинизм». Гендерное равенство, которое отстаивает западный феминизм, требует достичь равенства результатов между мужчинами и женщинами с помощью гендерных квот, финансовых компенсаций, пониженных стандартов и так далее. В свою очередь, продвигаемый КПК лозунг о том, что женщины держат половину неба, подразумевает способность женщин выполнять ту же работу, что и мужчины. При этом нельзя понижать стандарты. Когда женщина выполняет работу, которая изначально считалась ей не под силу, ее превозносят как героиню или награждают званием «женщина-знаменосец 8 марта». В Китае почетное звание женщины, добившейся успехов в работе или общественной деятельности, Примечание переводчика. Пропагандистские плакаты 60-70-х годов 20 века обычно изображали женщин физически крепкими и сильными. Мао Цзэдун с энтузиазмом обращался к женщинам с призывом, цитата, «Не любите женские наряды, а любите военную форму», конец цитаты. Женщинам была открыта дорога к горному делу, лесозаготовкам, сталелитейному производству и участию в военных действиях. Они могли буквально все. 1 октября 1966 года газета «Жэньминь Жибао» опубликовала статью под названием «Девушки также могут научиться убивать свиней». В статье рассказывалось про 18-летнюю девушку, которая стала местной знаменитостью, работая учеником на бойне. Она изучала цитатник с мыслями Мао Цзэдуна, и это помогло ей набраться достаточно храбрости и силы, чтобы убивать свиней. Героиня этого рассказа заявляла, цитата, «Если вы не можете убить свинью, как вы сможете убить врага?» Конец цитаты. Хоть даже китайские женщины и удерживали половину неба, феминистки на Западе критиковали гендерное неравенство в Китае. Например, среди членов постоянного комитета Политбюро никогда не было женщин. Основной причиной этого было то, что КПК опасалось, что если женщины добьются для себя основных политических прав, это может стимулировать и весь народ добиваться таких же прав. Например, право на участие во всеобщих выборах, что может поставить под угрозу тоталитарное правление Компартии. По тем же причинам партия воздерживалась и от публичной поддержки гомосексуализма. Однако гомосексуализм – это один из инструментов дьявола для уничтожения человечества, поэтому по отношению к данному вопросу КПК выбрала позицию не поддерживать и не выступать против. При этом она негласно поощряет развитие гомосексуализма, используя СМИ и народную культуру. С 2001 года официальная Китайская психиатрическая ассоциация больше не причисляет гомосексуальность к психическому расстройству. Китайские СМИ также незаметно заменили слово «гей» на слово «товарищ». В 2009 году КПК молча утвердила первое мероприятие ЛГБТ-сообществ – неделю шанхайской гордости. На Западе и на Востоке коммунистический дьявол использует разные методы, но преследует одну и ту же цель – разрушить традиционную концепцию хорошей жены и любящей матери, заставить женщин отказаться от их природного, ласкового и нежного характера, а также разрушить семейную гармонию твердости и мягкости, необходимую для уравновешенного семейного воспитания детей. Второе. Использование политической борьбы, чтобы заставить мужей и жен враждовать друг с другом. Традиционные китайские ценности основаны на семейной этике. Дьявол знает, что самый эффективный способ подорвать традиционные ценности – это начать с разрушения человеческих отношений. В непрерывной политической борьбе, начатой КПК, члены семьи доносили друг на друга в безумном соревновании за лучший политический статус. Предавая близких людей, они могли продемонстрировать более твердую, более лояльную позицию в пользу партийной ортодоксии. В противном случае их могли заподозрить в нестабильной политической позиции. Причем считалось, что чем более близким человеку является родственник, которого он так называемо разоблачил, тем более твердая у него позиция. В декабре 1966 года Ху Цяому, секретаря Мао Цзэдуна, доставили в Пекинский институт металлургии. Во время собрания на трибуну поднялась его дочь и жестко раскритиковала отца. Она выкрикнула: «Я размажу эту собачью голову Ху Цяому!» Дочь Ху не убила своего отца, но был случай, когда учащийся средней школы убил своего родителя, пробив ему голову. Это было в окрестностях района Дунсы. Хунвибины нашли там семью так называемых капиталистов и практически забили до смерти мужа и жену. Затем они заставили их сына избивать своих родителей. Он схватил гантель и убил отца, пробив ему голову. В итоге мальчик сошел с ума. Этот случай описан в документальной книге Юй Ловэня «Моя семья. Мой брат Юй Локе». Зачастую те, кого партия заклеймила как классового врага, просто отрекались от своей семьи, чтобы их тоже не начали преследовать как сообщников. Даже те классовые враги, кто совершил самоубийство, сначала должны были отречься от семьи, чтобы КПК не преследовала их родных. Например, когда литературоведа Е. Ичуня довели до самоубийства во время культурной революции, он написал своей семье прощальное письмо, в котором говорилось, цитата, «Единственное, что от вас требуется, это чутко прислушиваться к словам партии, твердо стоять на позиции партии, постепенно осознать мои злодеяния, разжечь в сердце ненависть ко мне и без колебаний разорвать со мной все семейные связи». Конец цитаты. Преследование духовной практики Фулуньгун, которое началось в 1999 году, является самым масштабным политическим движением КПК в современную эпоху. Одной из основных тактик, применяемых Компартией Китая против сторонников Фулуньгун, стало принуждение членов их семей к участию в преследовании. Чтобы заставить практикующих Фулуньгун отказаться от их веры в истину, доброту, терпение, основной принцип учения Фулуньгун, примечание переводчика, КПК применяет к членам их семей административные и финансовые меры, а также различные формы запугивания. Таким образом, КПК вынуждает их оказывать на своих родных психологическое и даже физическое воздействие, превращая начатые ею репрессии в семейные конфликты. Находящиеся под давлением со стороны КПК родственники приверженцев Фулуньгун заявляют, цитата, «Мы тоже оказались втянуты в это, потому что ты не хочешь сотрудничать с властями». И даже угрожают им, «Если ты не откажешься от своей веры, то я с тобой разведусь или же разорву все семейные связи, если это родители и дети». Конец цитаты. В результате такой формы преследования многие последователи Фулуньгун лишились семьи. Учитывая большое количество людей, занимающихся практикой Фулуньгун, репрессивная кампания Компартии разрушила огромное количество семей. Третье. Использование принудительных абортов для контроля над численностью населения. Вскоре после того, как западные феминистки добились легализации абортов, женщины в коммунистическом Китае стали подвергаться насильственным абортам в рамках политики контроля над рождаемостью, в результате чего массовые убийства нерожденных детей привели к гуманитарной и социальной катастрофе большого масштаба. КПК следует марксистскому материализму, считая, что роды, как и сталелитейное производство или выращивание зерновых, это форма материального производства. Отсюда следует, что теория плановой экономики должна естественным образом распространяться и на семью. Мао Цзэдун сказал, цитата, «Человечество должно контролировать себя и осуществлять плановый прирост населения таким образом, что иногда он может быть небольшим, а иногда он может на время прекратиться». Конец цитаты. В 80-х годах 20 века КПК начала осуществлять политику одного ребенка в семье с применением крайних и жестоких мер. Эта политика выражалась в лозунгах. Цитата. «Если один человек родил больше нормы, вся деревня будет стерилизована. Первого родить, второго перевязать маточные трубы, выскоблить третьего и четвертого. Пусть лучше кровь льется рекой, но не допустим рождения сверх нормы даже одного. Пусть лучше добавится 10 могил, но не добавится ни одного человека». Такие бесчеловечные лозунги были распространены по всему Китаю. Непосредственно отвечающая за реализацию этой политики, комиссия по планированию семьи, зачастую использовала большие штрафы, обыски, снос домов, нападения, незаконные задержания и другие подобные способы наказания. Были даже случаи, когда чиновники из этой комиссии топили младенцев, бросая в залитые водой рисовые поля. Также часто бывало, что женщин на последних сроках беременности заставляли делать аборт. Согласно неполной статистике, опубликованной в ежегоднике здравоохранения в Китае, в период между 1971 и 2012 годами общее число абортов в КНР составило не менее 270 миллионов, то есть за этот период КПК таким образом убило более четверти миллиарда нерожденных детей. Одним из наиболее серьезных последствий политики одного ребенка является большое количество девочек, которых либо умертвили в утробе матери, либо бросили родители. В результате это привело к серьезному гендерному дисбалансу китайцев в возрасте до 30 лет. Согласно оценкам, из-за нехватки девочек к 2020 году в Китае будет около 40 миллионов молодых мужчин, которые не смогут найти себе жену. Искусственный гендерный дисбаланс в Китае создал серьезные социальные проблемы, такие как рост сексуального насилия и проституции, коммерческие браки, торговля женщинами и тому подобное. Седьмое. Последствия разрушения семьи коммунизмом. Логика Маркса и других коммунистов, выступавших за отмену семьи, основывалась на существовании таких явлений, как прелюбодеяние, проституция, незаконно рожденные дети и тому подобное. Они рассматривали эти явления однобоко и преувеличивали их, несмотря на то, что сами коммунисты также были виноваты в этом. Постепенное вырождение морали, которое произошло в викторианскую эпоху, привело к разрушению и попранию священного института брака, что фактически еще дальше увело людей от божественных наставлений. Коммунисты призывают женщин нарушать свои священные супружеские клятвы и стремиться к так называемому личному счастью. Однако результаты оказались противоположными. Это как утолять жажду морской водой. Так называемый лекарственный рецепт, который прописал людям коммунистический призрак, заключается в том, чтобы опустить нормы нравственности ниже допустимого предела, довести людей до того, что изначально осуждаемое поведение и уродливые явления станут нормой. Все люди станут равными, и все вместе пропадут в адской бездне. Коммунистический дьявол породил у людей ошибочную веру в то, что грех вызван не упадком морали, а социальным угнетением. Таким образом, он вынудил людей искать выход в отречении от традиций, что еще дальше уводит их от Бога. Дьявол коммунизма пропагандирует феминизм, гомосексуализм, сексуальную свободу и тому подобное, используя красивую риторику о свободе и освобождении, в результате чего это привело к унижению достоинства женщин, к утрате мужчинами чувства ответственности и попранию священности брака. Будущее наших детей выглядит мрачно. И только дьявол восторженно усмехается.